тебя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
Доброе утро! В эфире студии «Радио Болтком». Программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн. И у нас в студии Мара Кимели.
Доброе утро.
Доброе утро, Мара. Спасибо, что пришла.
Да, пожалуйста.
День сегодня солнечный. Я надеюсь, что мы еще успеем им насладиться. Пей кофе параллельно. Будет очень приятно. Мы сегодня поговорим о том, что такое латышский театр. Потому что для меня, например... Мне казалось, что я очень много знаю про латышский театр. Когда я работала на фестивале NET в Москве, мне казалось, что я так много знаю, я с такими многими людьми общаюсь. И для меня это был какой-то, ну, не чужой театр. А за последние полтора года, когда я активно нахожусь здесь, много хожу и много смотрю, я открываю для себя столько много неизвестного и какие-то имена, которых я никогда не знала. И театры, у которых великолепная история, длинная, большая. И... потрясающие актеры есть, и они не в столицах работают. И мне кажется, что очень важно рассказать об этом нашим слушателям, тем, кто интересуется театром, слушает нашу программу. И мне кажется, что лучше человека, чем Мара Кимели, для этого найти нельзя, потому что Мара – режиссер, который училась в Москве, училась у великого Анатолия Фросса, да, которая до сих пор, мне кажется, очень... С таким у тебя глаз светится, когда ты вспоминаешь это время. Мара, которая я посмотрела в интернете, работала, наверное, во всех театрах Латвии.
Сейчас я подумаю.
Ну, Лиепайский театр ты работала.
Кукольном я не ставила, к сожалению, но это очень жалко, потому что люблю этот жанр, и мне кажется, что там совершенно потрясающие возможности, но как-то не до того, не дошла до того.
Но мне очень интересуют два театра, про которые я хотела тебя расспросить. Потому что, к сожалению, на русском информации мало. И мне кажется, что самое интересное – это поговорить с очевидцем. Это Валмерский театр или Лиепайский театр?
Ну, в Лиепайском театре я мало ставила. Хотя я там ставила свой первый спектакль. Это был Теннесси Вильямс «Стеклянный зверинец». Мне было 23 года, я была такая девочка в мини-юбочке. И даже удивляюсь, что удалось мне... Это такая смелость от незнания, когда сам не понимаешь, и нет никакой собственной цензуры над собой, то просто делаешь, и как-то и получается, да, от смелости, такой глупой смелости.
От незнания.
Да, ты просто делаешь, и все, и не контролируешь особенно, и без каких-то особенных, И спектакль был такой живой и очень стильный, и модный. Мы его делали с Андресом Фрейбергом. Это прекраснейший сценограф мировой известности. И Андрес, мы сделали такую абстрактную декорацию, и нас за это очень били, и ругали, и поносили. У нас была какие-то там такие... клетки и фотографии вроде ушедшего отца в полном росте, что тогда было даже технически довольно трудно сделать это было, потому что не было такой большой аппаратуры и бумаги и все такое. Но спектакль, как я сейчас помню, он был живой, и очень хорошая у меня была актриса, которая играла маму Веры Шнейдер, и такая хорошая группа была, музыку делал Имант Калнинч, наш тоже очень хороший, прекраснейший композитор, и мы друзья были.
Звездный состав у тебя.
Да, мы все были молодые, мы были друзья, и делали как-то, не думая о власти, и были довольно свободными молодыми людьми. И я даже... если не к сюжету, но мне кажется, что это то, что я попала в компанию вот таких очень свободных людей, это и определило мою судьбу в театре. потому что я считаю, что это самое главное, что ты достичь какую-то внутреннюю свободу, это, кстати, очень трудно. Это только так кажется. А, давай буду свободным. Это не получается. И мы все время считаемся чем-то. И вот то, что я начала работать с друзьями, это, конечно, очень важно. И не боялась актеров. Вот это я не понимаю, почему я их не боялась, но у меня не было страха перед актерами, что есть у многих начинающих режиссеров. Вот, и там так я поставила первый спектакль свой. Театр тогда расцвел спектаклями, музыкальными спектаклями, музыка, которым писал Имант Калнинш. Это были первые такие мюзиклы в Латвии, и во всем Союзе их тогда еще не было. И...
То есть жанр оперетты был?
Да, но оперетта, да? Это другое.
Но это было совсем другое.
Это молодежный жанр, абсолютно молодежный мюзикл. И стал очень популярным, и так как Калнинш Иман тоже был очень популярным композитором. И этот театр в то время, он так расцветал с этими музыкальными спектаклями. Но из-за того, что директору очень не понравилось и парткому наш спектакль «Стеклянный зверинец», меня работать в этот театр не взяли.
Что тоже дало тебе свободу в некоторой степени, наверное.
Ну нет, я даже так подготовилась, уже была договорённость, что я там буду свою дипломную работу ставить. Это была курсовая. И я приезжаю из Москвы, из Китиса, и въеду в Лепаю узнавать, как и что, и во сколько и с кем. И смотрю, подхожу к этой доске, и там моего спектакля в следующем сезоне нет. Просто не существует такое. Ну все, я повернулась и уехала. Сидела дома и думала, где же ставить диплом. Созвонилась с Эстонией. Тоже ведь там и сокурсник был мой, Инго Нормит, и какие-то еще ребята работающие, которые из Эстонии, которые учились в ГИТИСе. Нас было довольно много прибалтов. И вдруг мне звонят из Валмиры и предлагают ставить «Розово» с вечера до полудня. Это уже потом это название было, пьеса «Розово». А тогда... Пьеса еще называлась «Площадь восстания». И пьеса еще не получила лид, еще не было разрешения ее ставить. А Валмир был такой очень шустрый.
А можно я сейчас расскажу, да. Потому что это ты Да-да. Знаешь, я понимаю, потому что я театровед, что такое лид. Залитованные тексты – это те, которые прошли проверку и были допущены к публичному исполнению.
Да.
А
да.
Вы получили эту пьесу, видимо, в тех листах.
Без разрешения,
да. Как раздавали тогда какие-то вещи особенные и важные.
Там был такой потрясающий, опять же, завлит, заведующий литературной части в театре Гуннар Трейманис, который дружил со всеми современными драматургами и был лично знаком со всеми ими, тоже и с Розовым. И он от него лично получил эту пьесу, потому что часто в Латвии или в Риге ставили, сначала поставили здесь, потому что как-то здесь позволили поставить.
Далеко было от центра.
А потом уже как-то это прошло, и потом уже был аргумент, что вот тут идет, и все в порядке, и ничего плохого. И потом уже пошло или в Москве, или в Ленинграде. И так я имела честь первой поставить эту пьесу. И поехала туда, в Валмиру, там работал Кродерс, очень прекрасный человек и очень интересный художник и богатая личность. И так как-то мы с этим коллективом сдружились, я там осталась работать. И проработала целых 20 лет. Но предыстория этому театру к отношению ко мне тоже очень интересная, потому что там работала моя бабушка. Моя бабушка была режиссером. И это для этого времени что-то очень странное и удивительное.
Начало 20 века.
Да, нет, бабушка там работала после ссылки, приехавшей, где она была в Караганде уже тогда. приехавшая обратно, она не имела права, как все бывшие...
В столицах.
Да, в столицах работать. И даже она не имела права работать режиссером. А она начинала свою театральную деятельность в Германии, и она дружила и работала вместе, и создавала новый театр вместе с Бертольдом Брехтом, и дружила с самыми выдающимися личностями того времени. И, конечно, в Москве, и она вот уехала в Москву, так как была левым таким художником, и там ее, конечно, посадили, и вместе с прекраснейшим ее мужем, вторым мужем, Бернхардом Райхом, и фамилия которого, имя которого, которое, наверное, в России даже мало известно, но он обосновал в ГИТИСе театральный факультет. Но его тоже посадили, потому что он не хотел отказаться от своей этой латышской жены. А он был еврей из Вены. Ну, он потом работал уже в Берлине. Но его посадили как немецкого шпиона. Это, конечно, было само собой, потому что он говорил по-немецки. Это, эти парадоксы.
Ох, судьба. Ты вот сейчас сидишь, рассказываешь, я слушаю и думаю, это же вот как будто бы такие мостики, которые ты вдруг понимаешь, что до этого там на расстоянии вытянутой руки можно дотронуться.
Угу. Ну, вот, и так я попал. И бабушка после ссылки работала там 10 лет в этом театре. И там еще был один своеобразный, очень интересный человек, актер и режиссер Петер Луцис, и они не ладили между собой, потому
твоя
что
бабушка, и Петер.
Бабушка моя была такая, ну, современная, ну, она из Европы приехавшая, а Петер Луцис, он был герой латышского народа, он первый сын рыбака, это у нас Виллис Лацис, такой роман огромный, как Оскар, рыбак, молодой, красивый, там создает, ну, борется против несправедливости. Ну и он играл этого сына рыбака в первом таком большом латышском фильме времена первой, ну, первого государство Латвии, не знаю, как это по-русски сказать.
Ага. Ну, это в период вот между двумя войнами. Да,
да,
между
да. Ну, и его все боготворили. И он был такой национальный герой. И он был очень прекрасный человек. Но они совершенно не ладили. Никак.
Наверное, у них что-то просто случилось, потому что обычно такие люди должны были бы найти общий язык.
Да нет, он такой латышский, естественный, он очень хорошо считал стихи, он был очень такой... Ой, он по образованию ведь не был режиссером, он был фактически актер, но и он ставил... Его спектакли были такие реалистичные, очень естественные, с большой органикой, и не дай бог ничего такого...
Экстремального.
Ну, абсолютно, ну, ни за что, да. А бабушка моя, наоборот, она и по характеру экстрем, и по средству выражения, она такая экспрессивная, очень экспрессивная.
Поездила в своей жизни.
Ну, да? Как она, да. И, конечно, ну, да, вот они не поладили. Но и коллектив встал на стороне Петра Луциса, и бабушка ушла из театра. Правда, ей тогда, наверное, уже в пенсии было 55 лет, и она ушла просто на пенсию. Вот, и я вот вдруг пришла такая девочка, тогда уже мне было 24 года, в своей мини-юбочке приехала в эту Вальмеру, и все смотрят на меня с удивлением, а там половина труппы, которая знает, что я внучка Анны Лацис, и сразу становились так, ну, прямо, так сказать, враг пришел.
Не прием твой,
ну,
у тебя
абсолютно.
Был,
да? А я была очень непосредственная и мало обращала внимания на какие-то такие внутренние, какие-то такие... Вообще не обращала на это внимания. И, как ни странно, я просто работала вместе с ними, и это... исчезла. И с Петром Луцисом у нас были прекраснейшие отношения. И я его очень любила, и он такой человек, да, такой, какой он есть. И у нас не было никаких таких...
Трений никаких
трений,
не было.
Да.
То есть, как сказать, историческое несоответствие его с твоей бабушкой на тебя не распространилось.
Даже я смеялась, что я отработала карму бабушки за 10 лет, а потом следующие 10 лет свою. Ну, вот так.
Скажи, пожалуйста, Кродерс.
Да. Но из-за Кродера я, собственно, там и попала. Потому что если бы не было Кродера, я бы там, конечно, и, наверное, и не осталась бы. И я бы...
Ты бы просто сделала спектакль,
да,
и начала бы искать
дипломную работу, да. И как парадоксально, но я с этим спектаклем не смогла защитить диплом, потому что до весны, до защиты... Так и не дали это разрешение показывать спектакль.
И вы играли нелегально?
Нет, это невозможно было в это время нелегально играть, это никакой возможности не было. И я защитилась с Лепойским спектаклем «Стеклянный зверинец», и это мы начали играть уже осенью с новым сезоном, когда как-то дали все-таки это разрешение. И там я даже помню, что на сдачу приехал Адольф Шапира, и там эти дамы из министерства и вся эта цензура политическая. И Адольф сидел, и он говорит: как вам удается такое веселое, прекрасное дело, как театр, превратить во что-то такое мучительное и ужасное. И он очень защищал, но не дали. Тогда все-таки они испугались, эти женщины. Но осенью уже мы играли, и все было хорошо. И хорошо шел спектакль. Розов был очень живая драматургия, такая живая-живая. И латыши, которые в то время... не особенно любили русскую драматургию и особенно русскую классику. И еще даже Чехов тогда очень плохо шел. Сейчас Чехов очень хорошо идет в Латвии, любит его. А тогда нет. Тогда как-то не ходили на русскую классику, но полупустые залы были. А вот Розов...
Попал, да, в
какой-то... Да, его очень любили, он был понятен, потому что он говорил про сегодняшний день, про нас, а мы все были вместе в одном мешке, и все это было понятно, и да, залы были переполнены.
А Теннесси Уильямс хорошо шел?
Да, хорошо шел. Да.
Американская драматургия пошла.
Да. Но это было... Хрущевское время, это только-только что вот эта драматургия вообще появилась. Да. И книжки вышли, вот это такое издание маленькие, такие все одинаковые, драматургия зарубежная. И мы, конечно, я тогда как раз училась в ГИТИСе, и мы запоем читали. И, конечно, самиздат. Вот то, что я в Москве получила, потому что самиздат в Риге, он шел, естественно, но тогда больше... Такая философская литература запрещенная. А в Москве, конечно,
все, что не могло публиковаться, шло в самиздате.
Абсолютно
все.
Да, и все в самиздате, в таких огромных, так даже на машинке печатали, да, и листья такие толстые.
И полуслепые же они,
да,
еще
ужасно,
были. Через четыре копирки печатали.
Да, копирка и... Но читали по ночам, и действительно было так, что были книги, которые ты получил на ночь и прочитал. Поэтому информация в Москве была совершенно другая, другого уровня.
Ты после учебы в ГИТИСе вернулась уже вся вот с этим багажом.
Да, да.
И у тебя был большой объем.
Очень, да, очень. Ну и, конечно, не говоря об Анатолии Васильевиче Эфросе. И это хлеб на всю жизнь... Пользуюсь до сих пор и люблю, и благодарю.
Скажи, пожалуйста, вот давай сейчас к недавнему прошлому. Мы же встретились на спектакле Сережи. Для тебя это было важно, я так понимаю, да? То, что поставил Дима Крымов. То, что привозили сейчас на Золотую маску.
Да.
Для тебя это тоже было важно, что...
Но я очень люблю... спектакль Крымова, и очень уважаю, вот тоже опять это слово, его свободу. У него такого уровня внутренняя свобода и творческая свобода, и он так чуток к проявлению вот такого, не знаю, как это сказать, аутентизм, да, такое соответствие без лжи, что соответствие вот этому внутреннему ощущению и точность передачи вот этого ощущения, смысла и превращения его в образ, как он это делает, там это очень здорово и очень ценно, потому что это неповторимо, это создается, по-настоящему создается. Ведь есть очень много режиссуры, которые пользуются друг другом, и это хорошо, это правильно, что мы пользуемся друг другом, так и надо. И когда, ну, такая собирательная режиссура, когда человек, он ездит по миру и многое видит, и сейчас вообще мы смотрим просто в интернете всякие идеи, берем и создаем свою вариацию, свой рассказ, пользуясь этими средствами. А Дима Крымов, он их порождает. Это немножечко другое, это другая ценность. Это неповторимые вещи, которыми вообще-то уже пользоваться нельзя, потому что они все только конкретному случаю, они соответствуют форме и смыслу, но настолько неразделимы, что там это просто единое что-то, что не имеет ни формы, ни содержания, а оно вот это то. Это как существо какое-то, и это имеет очень большую ценность. Я думаю, мы же не знаем, что мы делаем, ну, на что мы влияем, и как я говорила…
Что из этого вырастет потом?
Ну, да? Даже не вырастет, а что это укрепляет, что это лечит, что это утверждает, что это, да, я думаю, что… Вот это авторское искусство, оно имеет безумно большую ценность. И поэтому я это очень уважаю. Не только как театр, то есть наша профессия, а еще и как то, что может позволить себе личность, человек. Потому что это только так кажется, что это просто. Мы же все время боремся со своими желаниями, нуждами, страхами. И очень часто все-таки сдаем.
Идем на компромисс.
Идем на компромисс, да. Даже особенно, даже не замечая этого. Если кто-то нам это скажет, мы скажем, нет, это не так. Я в себя включаю в это, естественно. Но, наверное, надо стараться очень видеть свои дела и думать. Я думаю, что режиссер должен думать о том, как он влияет на, буду говорить просто на окружение, как он влияет на своих актеров, как он влияет на публику. Ты же свое какое-то произведение умножаешь на всех тех зрителей, которые это посмотрят. Да, и это значит огромная ответственность, и все-таки вот как мы думаем, что мы говорим, или что мы, что не надо плевать на улице, да, ну не надо, просто не надо, и все, нечего даже объяснять этого. И режиссер, он тоже может так плюнуть очень на многих, и не подумая, что он же сейчас плюет.
Скажи, а если мы вернемся опять к Родерсу, про которого вот мне просто самой очень интересно. Он тоже был таким человеком, который влиял на…
Да, абсолютно.
Это же была очень масштабная фигура, я так понимаю.
И он, вот опять же, то же самое слово. Он был настолько свободен, что это было даже удивительно, что так возможно. Он себя не цензировал нисколько. Он был таким, каким он есть. Он говорил то, что он чувствует и думает, выражался так, как он абсолютно в соответствии со своим ощущением, и он создавал к кругом себя такую зону свободы. И я безумно благодарна и счастлива, что я попала там. Потому что я думаю, что я была девочка довольно такая стеснительная, как ни странно. И я бы не смогла сама как-то позволять себе быть собой. Я не считала, что я имею что-то такое, чтобы позволять себе быть. Очень как-то странно, я даже не понимаю, от чего это. А Кродер, он вокруг себя, он просто все расцвели. Вот целая группа актеров, прекраснейших актеров, они просто расцвели. И что это советское время в провинции, в маленьком сером, довольно таком неприятном городе, какая была Валмира тогда. Сейчас Валмира тоже очень расцвела, и Валмира чистая, красивая. И даже как-то не так чувствуются эти дома жуткие советского времени. И она была разбомбирована вся во время войны, и ничего не осталось из старого города, кроме церкви.
Все застроили, странно, потом церковь, коробками,
потом застроили жуткими советскими домами, жуткими. Ну, как везде, как во всем, во всей территории Советского Союза, они все одинаковые, все по стандарту, и все очень-очень противные, они антигуманные. Но так как в Валмире есть и зелень, и цветы, и чистота, и какие-то скверы, и все, это сейчас уже это меньше чувствуется. Хотя я бы обязательно хотела бы снять эти дома, которые возле церкви, там какие-то 4, по-моему, или 5 домов, и снять их, и построить или хорошую современную архитектуру, или уж не знаю, что, парк сделать там. Они очень мешают этому образу города, потому что в самом-самом центре такие страшные домики стоят.
Скажи, а театр, вот это здание, которое сейчас, оно когда было построено?
Ее строили в двух как это, в два приема. Сначала построили рядом со старым зданием, в которое еще моя бабушка работала, и я тоже работала. И меня, кстати, принимал на работу тот же директор, который был при бабушке. Я работала с актерами бабушки, это очень-очень странно. Вот, и рядом с этим старым зданием построили дополнительное здание, в котором были мастерские и гримерные актеров. А потом сносили это старое здание и строили новые со сценой и зрительскими этими помещениями.
Очень красивое здание, очень хорошо вписано на самом деле.
Да, да.
Вот я была в Эстонии, в Вильянде, где тоже прекрасный театр стоит просто посреди города.
Да, в Клайпеде тоже прекрасный совершенно.
Да, он красиво перестроен в Клайпеде.
В Литве прекрасно.
Построен очень.
Да, и они тоже подстроили к старому зданию современные стеклянные еще дополнения, и очень хорошие, и удобные очень.
Да, и там новые
сцены. Вильянды новый такой красивый.
Ну, он очень красивое здание, которое просто как будто бы центр города.
Угу.
Так оно на холме, около пруда.
Угу.
Вообще просто какое-то потрясающее красоты здание.
Да.
Очень много интересных зданий вот в таких небольших городах в Балтии. Я сейчас была еще в Шауляе. И там, оказывается, театр, который был построен тоже в 30-е годы.
Да, да, да.
И он очень хороший. И он очень такой какой-то, ну, располагающий зрителя, надо сказать.
Да, он хороший. Он лучше, чем, к сожалению, как-то все время после Мельтиниса в Поневежице театр никак не воскреснет. Он все время чахнет. Плохо так говорить, но не особенно хороший театр. Да.
А вот Шауляе, по-моему, там сейчас как-то лучше, тоже труппа меняется. И вот я ездила на премьеру, мне понравился спектакль.
Я, конечно, очень люблю Клайпеду. Клайпедовский театр, и директор там молодой, и очень умный, знающий, и добрый, и активный.
Сколько уже премьер у тебя там?
У меня нет, у него там...
Ты уже три раза работала?
Три раза, да.
Ты уже 3 спектакля выпустила. И твой ученик Элмар Синьков в прошлом году получил главную награду.
Да, лучший режиссер
Литовского театра.
Я очень рада за него.
За свой спектакль тоже в Клайпеде.
Да. Но вернемся к Кродеру.
Да.
Ну вот, и Кродер, который тоже, как и вся латышская интеллигенция, сидел в концлагере где-то за полярным кругом, вернулся светлым, свободным человеком, которого, так сказать, уже ничто не страшно. И он вот свою вот эту личность, которой он же, его посадили, когда ему было 16 лет, мальчик он был. Но он получил уже до того очень хорошее образование. Его родители были, отец тоже и писатель, и драматург, и мама была актрисой, но, правда, мама перестала работать, когда родила обоих детей. Второй брат еще меньше был, тому было, по-моему, лет 14 или 13.
Когда вся семья была сослана?
Да, когда семья была сослана. Но отца не сослали, его просто уничтожили. Угу. Потом, конечно, мы это понимаем, что вся эта офенсива была против брата отца Кродера. Это был он был активный политически. А отец Кродера, он был просто интеллигент. Но за это тоже сажают, конечно. Да.
Ну, мне кажется, страдают всегда независимые, свободные и умные.
Так там, по-моему, даже еще все более тупо было. Столько надо посадить, столько посадили, и все. Никто особенно не разбирался.
И когда он вернулся после вот этих, ну, это же были длинные испытания.
Да, но он был без профессии. Мальчиком сослали его. И тогда он там закончил, по-моему, среднюю школу там, или ему зачислили, я уже не помню как. Но он поехал в Москву на высшие режиссерские курсы, как-то удалось ему это. Министерство культуры его очень тоже поддерживало. И закончил там вот такой короткий режиссерский курс, и потом вернулся и начал работать в Лепойском театре. Он проработал в Лепойском театре, а потом переехал в Валмеру. Вот, и в Валмере был действительно такое время Кродера. Вот, и я попала в это время, и он ставил совершенно потрясающий «Гамлет», он ставил, ну, и классику, и современные, и русские современные, и латышские современные спектакли. И они всегда были такие даже не скажу, что яркие, но с такой ясной мыслью, понятной. И, конечно, мы все тогда работали в Латвии, кто был, все работали, спектакли ведь были с таким, с подтекстом. Все работали на подтекст. Такой эзопов язык. Все работали в оппозиции власти. И как-то мало было тех режиссеров, которые ставили спектакли для власти. Были, конечно, такие, но большей частью все работали в оппозиции. И все наши спектакли были посвящены тому, что мы сопротивлялись смыслово, вот как-то доказывая, как это неправильно. Как неправильны вот эти поступки, как неправильно это, как несправедливо это, как это нечестно. Вот даже так наивно, но на самом деле вот именно так, да. Такой эмоциональный протест. И люди сидели в зале, и все вместе друг друга понимали.
Ну, театр он для этого и есть.
Да. Ну, это Эфрос также работал, да.
Мара, у нас время истекло. Как было интересно слушать. Ты придешь еще?
Ну, давай.
Мы поговорим еще про театр.
Хорошо.
Спасибо вам большое. Слушайте программу «Без антракта». Я очень надеюсь, что мы еще послушаем продолжение, потому что история большая, и у Мары еще большая история есть про работу в Риге и про учеников. Мы тоже можем поговорить.
Хорошо.
Вот. Спасибо тебе большое. И как только у нас откроются все возможности, поедем в Валмеру.
Да, хорошо.
Спасибо. Спасибо, Мара.